Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и мы продолжаем с вами изучать послание к евреям. В прошлый раз мы остановились посередине 10 главы, и сегодня мы продолжим, немножко сделаем наложение, продолжим с 10 стиха 2 главы. Итак, мы читаем. Если мы смотрим синодальный перевод, подобало, надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящий во многих сынов во славу вождя спасения их, совершил через страдания. Здесь, как бы, да, как мы говорили, очень сложный синтакс, кто кого совершил через страдания и что значит слово «совершить». Давайте по порядку разберем греческий текст. В греческом тексте говорится, что было подобно, подобало, было достойным того, следовало, чтобы тот, из-за которого все и через которого все, многих сынов в славу, чтобы, то есть это действующее лицо, тот, от которого все и через которого все. Дальше идет разговор о ком-то другом, многих сынов в славу ведшего, это другой, многих сынов в славу вел, предводитель спасения, первенец спасения, или тут архинон, то есть лидер, вождь спасения, да, синодальный перевод в данном случае близок к истине, через страдания сделан совершенным. То есть тот, для которого все, и от которого все, Всевышний, сделал совершенным нашего Спасителя, вождя нашего спасения, который многих приведет в славу, в небесную славу, через земную славу, о чем мы говорили, и как он, что он сделал, сделал его совершенным через страдания. То есть тот вождь нашего спасения стал совершенным вождем, реализовал свой потенциал спасителя через смерть. Его победа и начало нашего спасения через его смерть, через претерпение смерти. В этом смысле по-другому звучит слово, само слово «свершилось», которое Иешуа говорит на кресте. Через вкушение смерти он стал совершенным вождем нашего Спасителя. И дальше автор послания к евреям хочет нам еще что-то важное пояснить. И говорит он так: «Ибо и освящающий, и освящаемые все из одной, все от одного, и по этой причине он, освящающий, не стыдится братьями их называть». То есть тот, кто приносит освящение, и те, кто им освящаются, они от единого, поэтому освящающий не стыдится освящаемых называть своими братьями. Во многих традициях учителя, проповедники, священники видели в своих учениках, в освящаемых своих рабов или какие-то существа второго сорта, и это было принято, скажем, в греческой традиции и много где еще. Здесь же автор послания к евреям напоминает и объясняет, что все мироздание пришло от одной природы, и все люди, все, что обретает человеческую природу, все от единого происходит. И все служит единому, все служит одному замыслу. И именно потому, что все служит одному замыслу, мы можем называться братьями и с нашими учителями, и с нашими учениками, и те, кто нас учит, и те, кто у нас учится, все мы братья. И автор приводит цитату из Коэлета, из Давида, простите, это 21-й псалом. Давид говорит о том, что Господь избавит его от, в синодальном переводе, там и единороги, и все, Господь избавит его от всех опасностей, спасет его от беды, и тем самым Давид возвестит братьям, устроит пир, понесет эту весть дальше. У меня есть целая беседа по этому псалму, он там подробно разобран, и мы сейчас не будем делать, как в прошлой беседе, псалом внутри псалма, потому что это уже отдельно сказано. Здесь речь идет о братьям моим, то есть Давид отчасти будет освящать, будет нести благую весть, с другой стороны, и он сам освящаем, и все происходит от одной первопричины, от одного Творца, и все это часть одного плана, поэтому Давид называет тех, кому он будет говорить, братьями. Здесь, в синодальном переводе послания, почему-то и твое, и моим выделено заглавными буквами, как будто это какой-то разговор двух богов. В тексте псалма, естественно, Давида не выделяют словом «моим». Вторая цитата, которую приводит автор послания, это цитата из 8 главы Ишаяху. Ишаяху говорит о времени, когда лицо Всевышнего сокрыто, время, о котором Моше говорит в книге «Дворим», самое страшное состояние для народа – это когда Господь скрывает от него свое лицо. Это понятно, мы не видим, не понимаем его замысла, он открыто не действует в нашей жизни, и это страшно. И Исаия говорит: а я буду уповать на него. И он там же в продолжении говорит, это 17-18 стих 8 главы, он говорит: вот я и дети мои, которых дал мне Господь, учеников своих он называет детьми, которых дал ему Господь для знамений, для знаков и так далее. Даже когда Бог скрывает свое лицо от народа, все равно есть упование на него, и все равно есть усыновление. В 41 главе Исаии Бог говорит, дает такое обетование народу, которое имеет очень близкое отношение к обсуждаемой нами теме, к посланию к евреям, к этому отрывку. 41 глава, с 8 по 10 стих, мы прочитаем: «А ты, Израиль, раб мой, Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Уже во времена Исаии, то есть много лет спустя после Авраама, Всевышний говорит о семени Авраама, друга моего: «Ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев, и сказал тебе: ты раб мой, я избрал тебя и не отвергну тебя». То есть Бог обещает, что это избрание вечное и непреложное, это важно. И в 10 стихе: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Слово «поддержу» здесь очень важно, это слово, которым употребляется, когда Иешуа, скажем, поднимает Петра. В Таргумах есть параллели с Пешитой, где мы будем читать чуть дальше, где сказано, что Машиах взял на себя не ангелов, а народ свой, и мы этого еще коснемся. Итак, автор послания к евреям сказал нам, что освящающий и освящаемый, что все, кто живет вот в этой айкумении, все, кто живет в этой вселенной, весь народ Израиля, который живет во вселенной, он все от одного корня, от единой причины. Поэтому Машиах тоже может называть вслед за Давидом и Исаией и братьями, и сыновьями. Если вы помните историю, когда мать ищет Иешуа вместе с его братьями, и Машиах там отвечает, кто ему брат и мать, и так далее, по духу, именно по освящению возникает родство, но и в 14 стихе важное, но, а как дети приобщены к плоти и крови, то и он также похожим образом присоединился, вошел, как бы сказать, принял кровь и плоть, чтобы через смерть он упразднил силу имеющего силу смерти, то есть дьявола. Дьявол, как мы знаем, это существо обвинитель, прокурор в суде, у него на всех есть дела, и он, соответственно, в силу своей должности держит всех в страхе смерти для того, чтобы действительно совершить победу. Машиах, можно так сказать, вошел на территорию плоти и крови, сам принял на себя плоть и кровь, спустился в плоть и кровь, умолился перед ангелами, о чем мы говорили, стал существом из плоти и крови, слово стало плотью, обитал среди нас и умер среди нас и за нас. Для того, чтобы, как говорит Евангелие от Марка, как сам Иешуа сказал, войти в дом, связать хозяина и тогда разграбить, сжечь все дела канцелярии сатанинской. И таким образом, 15 стих, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Здесь автор послания приоткрывает нам психологию греха. Еврейская традиция говорит, что грех влечет за собой грех. Страх смерти человека, и это поле, о котором много размышляет Куэлет, человек думает, что он идет в никуда, человек думает, не видит вот этого вечного своего существования, потому что его грешная природа закрывает ему созерцание вечного существования. И, будучи в этой грешной природе, будучи страшась смерти, человек хочет жить здесь и сейчас. Здесь и сейчас что-то создать. Страх смерти порождает отрицание смерти, отрицание вечности, отрицание причастности к вечности. То, что удерживает человека здесь, это, как говорил Куэлет, иньян ра, злое дело, которым дал Бог заниматься, Бог открыл, позволил открыться окошечку во временное, в невечное, в возможность накопить здесь сейчас, сделать здесь сейчас, получить удовольствие здесь и сейчас. Страх того, что если не здесь, то когда? Страх, который возникает из-за греха, который отделяет нас от вечного. И в этом страхе, живя этим страхом, мы становимся рабами плоти и крови, не причастными плоти и крови, не представителями Бога в крови и плоти, как мы должны были бы быть, для чего Адам был предназначен. Но мы становимся рабами крови и плоти. Мы должны были править над нею, но она правит над нами, потому что мы боимся смерти. Так происходило. И Машиах освобождает от этого страха. И поэтому в следующем 16 стихе стоит «ибо», потому что не ангелов он берет на себя, именно подхватывает, как Петра. Не ангелов он подхватывает, не ангелов он выхватывает из бездны, но семя Авраамова. Семя Авраамова здесь – это прямой намек на 41 главу Исаии. Бог обещает: я подхвачу, я схвачу, я выхвачу вас, поддержу вас десницу своей, а кто одесную Всевышнего находится. Мы об этом тоже в послании к евреям прочитаем, но я думаю, все уже и читали. То есть Машиах, вождь нашего спасения, должен был принять кровь и плоть, войти на ту территорию, на которой сидит, условно говоря, оккупант. В нашем мире он выглядит оккупантом и врагом. Божье устройство немножко другое. В беседах про страну мы об этом тоже говорили. Чтобы не повторяться, я отсылаю каким-то другим своим материалам, потому что невозможно тратить ваше время для тех, кто уже слышал. Но я думаю, что большинству слушающих известен еврейский подход, согласно которому сатана, он дух подневольный, и он получил свои полномочия в результате грехопадения человека, в результате склонности человека к грехопадению, и постоянно испытывает человека. Но об этом, собственно говоря, разговор будет, когда мы говорили о сатане. И в 17 стихе: «Посему он должен быть во всем уподобиться братьям, ну, в общем-то, достаточно хороший перевод с греческого. У него был долг во всем быть братьям подобным, чтобы милостливый сделался верным первосвященником Бога, искупать грехи народа». Впервые на сцену послания к евреям выходит слово, которое станет впоследствии ключевым для послания к евреям. Это слово «первосвященник». Первосвященник имеет удивительное качество, об этом более подробно, нет, не так, об этом, на это будет более яркий намек в начале 3 главы. И мы поговорим об этом сейчас. Первосвященник, он дважды посланник. С одной стороны, его заклинает Бейдин. Бейдин требует от него присяги предстоять за народ Израиля. Когда по еврейским законам кто-то куда-то посылается, называется посланник или шалиах. Шалиах подобен тому, кто его посылает. Если вы кого-то послали решить проблему, ваш представитель, он наделен вашей властью, вашими полномочиями, вашими качествами. Священник, который идет представлять Израиль, он верный народу, он действительно живет тем, что он хочет искупить народ. С другой стороны, входя в святая святых, священник становится посланником Всевышнего, тоже верным. Тоже верным, но уже верным Всевышнему, управителю дома. В идеале первосвященник святая святых – это такое место, где происходит слияние, сращивание, если угодно заумное слово, происходит диффузия между Богом и человеком. Священник в святая святых входит в состояние богочеловек, верный и божественному, и человеческому. В этом и есть поддерживание. Можно сказать, священник протягивает руку вверх, как Петр, и Бог хватает его, как Иешуа Петра, и такая схватка позволяет народу, который священник представляет, держаться словно над пропастью. И для того, чтобы быть способным представлять народ, нужно быть священник, первосвященник должен быть подобным, должен быть иметь опыт того, что он представляет. Ведь священник предстоит во искупление того, что он, можно искупить только то, что ты сам пережил, только то, к чему ты сам причастен. Поэтому в момент, когда священник входит, он исповедует там грехи народа, и он исповедует грехи народа не в режиме, когда он говорит, они согрешили, они убивали, они грабили, они говорили глупости и так далее. Как есть в традиции почти каждый день, да, кроме праздников, евреи говорят молитву покаяния, она построена как акростих, как в соответствии с алфавитом, 22 греха, в которых каяться, мы виноваты, мы вредили, мы грабили и так далее. И тоже возникает вопрос, во-первых, не каждый человек грабил, но мы признаемся, в нашей молитве есть элемент священства, мы признаемся и в грехах всего народа, поскольку мы весь народ и приходит как весь народ, а 22 составляющих, как бы сделать по алфавиту, чтобы символически исповедовать все грехи от алифа до тав. Ну, или если бы не делать это по алфавиту, то конца и края нашим грехам не будет. Но в любом случае, когда мы говорим о Шамну виноваты, богатну предавали, газальну грабили, мы должны понимать, представлять, чувствовать, что это такое. Мы должны иметь это переживание, этот опыт, хотя бы представлять себе, что грабеж – это плохо, если не быть грабителями. И небесное должно было, со своей очередь, спуститься, умолиться ангелов, войти в кровь и плоть, потому что ангелы не имеют такого переживания, ангелы не имеют возможности предстоять за человека, а человек живет под страхом смерти, поэтому встреча в святая святых, она может быть только фрагментарная. Коэн молится короткой молитвой и быстро быстро убегает из святая святых, как говорится, молится короткой молитвой и выходит, так говорит Талмуд. И если вы помните, Евангелие от Луки очень хорошо это демонстрирует, когда священник задержался, народ испугался, хотя видно, что Захария с ангелом разговаривал не несколько часов. Но даже такая задержка показалась народу страшной, и народ начал бояться. Почему? Потому что вот это как раз и есть тот самый страх смерти, который мешал человеку войти в состояние святости. Но случилось, что тот образ человека, слава и величие, которые предназначили человеку, вошли, стали плотью и кровью, стали причастны крови и плотью, и через него совершилось преодоление смерти, и таким образом это дало нам возможность иметь нового первосвященника, который, с одной стороны, причастен славе и величию Божию, с другой стороны, испытал, был искушен смертью. Слово «искусить» понимается в очень плохом смысле, да, обычно подловить или подбить. На самом деле испытать, проверить, узнать – это не обязательно плохой смысл. Искушение не обязательно что-то плохое, как экзамен не обязательно что-то плохое, проверка не обязательно что-то плохое. И заканчивает автор послания: «Ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушенным помочь». В этом месте, в конце второй главы, автор заканчивает мысль двух глав в целом. После провозглашение через ангелов, после многочисленных откровений через ангелов, которые давали возможность соприкосновения человеческого и святого, которые давали возможность общения человеческого и божественного, произошло слияние человеческого и божественного в сыне, в сыновстве, дано откровение через сына. И вот этот сын, который превращается, по сути, в ходячего святая святых, в ходячую скинию божественную, был среди нас, мы получили, слышали от слышавших его свидетельство, через него проповедано слово, и он наш первосвященник, предтеча спасения нашего. Что значит спасение? О каком спасении здесь идет речь? А речь здесь идет о том спасении, что Бог изначально хотел покорить все человеком, предназначив нам определенное служение, которое служение мы не можем принять в силу страха смерти. И начало, так сказать, прокладывания дороги к этому спасению положил Иешуа Амашиах, чтобы через его претерпение смерти, через его священство, все было покорено под ноги человека, под ноги творения, под ноги того самого крови и плоти, которому мы причастны, чтобы кровь и плоть реализовала божественное управление землей. И это священство Иешуа, потому что именно священник, он реализовывал эту власть, именно в святая святых происходило слияние земного и божественного, плотского и святого, и так далее. И мы имеем великого первосвященника, совершенного первосвященника, но при этом, с чего начинается вторая глава, при этом мы можем пролететь мимо, мы можем пропустить это, потому что это что-то незаметное. А суть в том, что ангелы, конечно, красивее, у ангелов лучше тюнинг, ангелы выйдут более причастными к святому, чем человек. И может показаться, что ангел – это круче, чем богочеловек. Потому что ангел вообще тела нету, ну, он красивее, у него он воображение рисуется крылья, мечи, он здоровенный, красивый, ну, в общем, выглядит все это привлекательно. И поэтому мы легко можем ошибиться. Но несмотря на всю красоту, несмотря на весь тюнинг, несмотря на все навороты и возможности ангелов, богочеловек – это лучше. Такой священник – это лучше, потому что Бог предназначил это изначально, потому что Бог покорил все не ангелам, и Бог обещал спасение не ангелам, и Бог поддерживает не ангелов, а человека, поэтому нам важен первосвященник во плоти, и важно его не упустить. Это основная мысль первых двух глав послания, на которой мы сейчас и остановимся. Да благословит Всевышний всех тех, кто изучает Тору, ищет его лица, служит его Машеху, исполняет его заповеди по всей земле. Пусть будет благословение духовное, душевное, материальное, финансовое. Пусть бесплодные зачинают, пусть те, кто ищет мужа, те, кто ищет жену, обретают. Пусть Господь обильно благословит свой народ, всех изучающих Тору, всех изучающих Писание. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.